Ольга Грон. Тайные чувства главы корпорации. Глава первая. Кибергайка. Энди. Утро казалось самым что ни на есть обычным, хотя я осознавала, это далеко не так. Просто когда я выглянула в окно, все вокруг смотрелось обыденным. Одна и та же погода, которая не менялась годами, без ветра и осадков, искусственное освещение, зависящее лишь от конкретного времени суток. По уровню сновали антигравы, грузовики, аэромобили. Люди торопились по своим делам. Пирамида жила привычной жизнью, и ее многочисленным обитателям было совершенно все равно, что этот день может круто изменить мою судьбу. Вот только в какую сторону, пока совсем не ясно. Я вышла из жилого блока, который снимала уже несколько месяцев, заранее, чтобы успеть получить от Олли последние инструкции. Лифт, как частенько бывало, не работал. Потому пришлось спускаться с 6-го этажа по лестнице пешком. Я выкатила припаркованный в общественном месте скайтер на улицу. Оставлять его здесь рискованно, но других вариантов нет. По крайней мере, до нашего дома грабители пока еще не добрались. По пути поздоровалась с Руаной, стройной темнокожей продавщицей из магазинчика гаджетов виртуальности, что находился в нашем доме на первом этаже. Я частенько заходила к ней, чтобы поболтать, но сегодня торопилась, поэтому сразу завела скайтер и тронулась. Кварталом дальше все же остановилась и заглянула в уличное кафе, где работал знакомый бармен. Посетителей в заведении в столь ранний час еще не было. Но Ник, обычно не в меру разговорчивый, уже пребывал в плохом настроении. Жилистые татуированные руки заметно дрожали, когда он протирал бокалы. На худощавом лице с чуть выпирающей челюстью не промелькнуло и тени улыбки, словно его какая-то грайза укусила с самого утра. Я и наведывалась-то в эту забегаловку в основном для того, чтобы узнать последние новости. Но сегодня уже и не надеялась услышать что-либо полезное. Я попросила сделать мне латте, чтобы выпить по дороге. Пожалуй, вторая причина, почему я не обходила стороной эту дыру с обшарпанными стенами и потрескавшимся потолком, кофе здесь готовили отменный, хотя и модифицированный. Но иное обычным людям недоступен, поэтому приходится радоваться и такому. В пирамиде постоянные проблемы с продуктами, а сейчас снаружи, у периметра, опять бушуют ураганы. Недавно несколько теплиц буквально снесло ветром, и сотрудники пострадали. «А ты чего такой мрачный?» — поинтересовалась, пока он выполнял заказ. «Сегодня ночью на нашем уровне видели чистильщиков», — сообщил Ник, а потом оглянулся, будто за ним в этот момент могли следить из-за спины. Услышав про чистильщиков, я и сама невольно вздрогнула. «Ты серьезно? Они к нам уже пару лет не добирались», — удивилась я. Говорят, где-то на центральных уровнях неожиданно начались волнения. И кто-то из зачинщиков сбежал в нижнее. Вот все и проверяют. По моей спине промчались холодные мурашки. Вероятно, это связано с тем, что скоро сменится глава спектра. Поэтому они и страхуются. Предположила я, хотя подумалось другое. Вспомнился давний эпизод. Ник пожал плечами, а затем поставил передо мной полосатый пластиковый стаканчик с крышкой. Я нетерпеливо сделала глоток обжигающего напитка. «Секреты корпорации не дают покоя многим», — неожиданно сказал Ник. Я едва не поперхнулась, потому как все еще витала в своих мыслях. «Лучше об этом вообще не думать», — протянула я. Ник умный парень и знает о корпорации многое. Но у него есть свои причины не высовываться, поэтому он и работает обычным барменом. Зная историю из моего прошлого, он, как никто другой, понимает мое предвзятое отношение к неприкосновенным. Именно поэтому я люблю с ним общаться. Порой Ник заменяет мне психолога, помогая разобраться в собственных сомнениях. Я расплатилась с помощью браслета Комма и вышла наружу. Пристроив стакан в специальную выемку на панели, ухватилась за джойстик и рванула вперед, огибая немногочисленных прохожих. И вскоре выскочила на проезжую часть. Я следовала хорошо изученным маршрутам, потому особо не приходилось смотреть на голографические знаки. В отличие от неповоротливых пассажирских гравов и грузовых мобилей, скайтер позволял лавировать между потоками транспорта, обгоняя большегрузы или быстро взмывать в воздух, где это требовалось. Правда, у платформы, что доставляла на следующий уровень, все равно пришлось остановиться, дожидаясь своей очереди на подъем. Можно было направиться по кольцевому тоннелю или окраинным объездам, но это заняло бы еще больше времени. За эти месяцы я определила самый короткий путь. Отпив изрядно остывший кофе, я подняла взгляд на сверкающую рекламу корпорации, где сегодня предстояло собеседование. Голографическая запись гласила, что завтра состоится церемония смены главы. Элиана Дейнтри, что правила спектром весь последний год, уходила в тень, предоставляя пост следующему владельцу — Кристиану Торну. Огромный экран над дорогой показывал красивую брюнетку в деловом костюме на вид лет 40, хотя ей было гораздо больше. Никто уже толком и не помнил, сколько на самом деле живут неприкосновенные. Ведь с момента, как связь с землей пропала, сменилось несколько поколений людей. Нет, они вовсе не были бессмертными. Но корпорация «Спектр» давно разработала некий метод продления жизни, который они собирались внедрить и в быту, и поэтому многие на них просто молились. Помимо направления биотехнологий, корпорация занималась добычей полезных ископаемых, исследованием космоса, защитой периметра от монстров. За последние 150 лет они захватили все сферы деятельности, без которых жизнь на Фронтерре невозможна, фактически став монополистами. По сути, именно эти семеро и правили миром, в котором человечество застряло после глобальной катастрофы, а вовсе не президент или парламент. Их и выбирали для того, чтобы заткнуть рты недовольным. Почему-то главы «Спектра» никогда не занимались управлением вместе. Уж не знаю, что они там не поделили между собой, но каждый год глава сменялся, и в честь вступления неприкосновенного в должность организовывался настоящий праздник. Все знали имена глав корпорации с детства, изучая на уроках истории. Но лишь пару раз за последние лет 50 они появлялись одновременно все вместе. При этом акции компании передавались строго по наследству их детям. Люди боготворили неприкосновенных, считая спасителями планеты, где космический альянс когда-то образовал далекую от столицы колонию. Вот только у меня была своя причина их ненавидеть. Именно во время визита того самого Кристиана Торна в спектр пирамиды, где я когда-то жила с родителями, проникли чистильщики, которых он привел с собой. Эти бездушные модули уничтожили целый жилой квартал, из-за чего погибли невинные люди, в том числе моя мама с папой. Я чудом осталась жива, а вскоре меня забрала из приюта мамина сестра, тетя Летиция. Сигнал пропускника выдернул из неприятных воспоминаний, заставив сосредоточиться на дороге, и я свернула к платформе, вмещающей сразу несколько мобилей и пару десятков пешеходов, что стояли за специальным ограждением, пока нас поднимали на другой уровень пирамиды. Оттуда я взлетела, включив аэрорежим. Скайтер в этом плане незаменим, ведь флайеры в городе использовать почти невозможно. Их применяют только для полетов за периметром, где нет нормальных дорог. На улицах на них не развернуться. С мобилями попроще, но купить хороший аппарат могут лишь обеспеченные граждане. Чем выше уровень, тем больше свободного пространства над головой и зелени. Верхние только для богатых. На них есть то, что простой народ видел разве что по визору. Парки, фонтаны, дорогие рестораны и клубы, элитное жилье. Классовое разделение и порождало вечное недовольство в обществе, где каждый выживал как мог. Через полчаса я добралась до въезда на территорию ремонтной станции, самой обычной с виду, каких полно на уровнях ниже восьмого. Над ржавыми воротами красовалась вывеска с совершенно идиотским, как по мне, названием «Кибергайка». Рядом с буквами была изображена девица со светящимся гаечным ключом в руке. В рабочем комбезе, с чрезмерно большой грудью, выпирающей из-под обтягивающей футболки. Идея вывески и названия принадлежала Майлзу Эркину, официальному владельцу этого места, но, как ни странно, сомнительная реклама отлично работала, привлекая новых клиентов. Приложив пропуск к датчику, я дождалась, пока ворота откроются, и въехала во двор. Там стояли припаркованные мобили разной конструкции, часть из которых принадлежала знакомым парням. Я заблокировала скайтер и быстрым шагом направилась к огромному ангару, в котором тюнинговали и ремонтировали мобили. Стоял грохот, рядом шипела лазерная резка. Работа вовсю кипела, но меня сейчас мало интересовал процесс. Я быстро пересекла цех и добралась до хозяйственного помещения, где находилась еще одна дверь. Чтобы ее открыть, требовалось приложить ладонь к идентификатору личности. А дальше вниз шли металлические ступени. Неудивительно, что Олли выбрал себе штаб именно в этом месте. Мало того, что вшивый с виду мобил-сервис находился в самом жутком закутке уровня, неподалеку от свалки, так еще и вечный шум подъемных механизмов и работающего инструмента заглушал то, что на самом деле происходило в его недрах. Мимо меня прокатился по полу мужчина в защитной маске и с лазерным пистолетом в руке, целясь в одну из движущихся мишеней. Из дальнего угла раздавались взрывы сработавших шрапсов, небольших пуль, которые разрывались, достигая цели. Шла тренировка. Я даже на несколько секунд засмотрелась на работу наших парней.
«Какого кворха? Энди, где тебя носит? Я уже собирался тебе звонить».
Выскочил Олли Райдер, потащив меня в дальнюю комнату с шумоизоляцией. Кстати, кворхи — разновидность жутких чудовищ, обитающих за периметром. Но в последнее время это слово прочно закрепилось и в разговорной речи. «Я не опоздала», — возмутилась я, а потом мельком взглянула на ком и добавила потише.
Разве что на пару минут задержалась.
Да плевать. Все уже на месте, только тебя и ждем.
Не нервничай так. Собеседование все равно начнется после обеда.
Ты не понимаешь, как важно, чтобы хоть один из вас устроился в спектр. Такая возможность выпадает лишь раз в пару лет, и ее нельзя упустить.
Он завел меня в комнату, где уже собрались подставные кандидаты от сопротивления. Четверо молодых, ответственных парней, которых Олли отобрал лично сам. Все они, как и я, имели свои правдоподобные легенды. Так было больше шансов устроиться на работу согласно теории вероятности. Да, математическим выкладкам шеф верил больше, чем своей интуиции. Впрочем, я искренне верила, что меня не возьмут. Мое присутствие необходимо скорее для галочки. Но моя специальность вполне подходила. Да, так уж вышло, что я механик. Муж тети Летиции, дядя Дерек, не имея своих детей, с 10 лет обучал меня всему, что должен знать любой нормальный пацан. С того момента, как я попала к ним в дом, я позабыла, что такое куклы. Зато помогала в мастерской, где Дерек Донован собирал скайтеры и прочую технику. Это занятие отвлекло от горя, что мешало жить нормально, мешало дышать. А еще я знала, что когда-то эти навыки мне обязательно пригодятся. На Фронтерре выживают лишь сильнейшие.
«Энди, надо было одеться посексуальнее. Все же едем в сам спектр», —
пошутил один из наших ребят, Альфред, пока я переминалась с ноги на ногу, ожидая наставлений. Я возмущенно осмотрела себя. Джинсы как джинсы, куртка как куртка. Все же я собираюсь проходить собеседование на должность специалиста по обслуживанию оборудования, а не какой-нибудь секретаршей устраиваюсь.
«Заткнись и впредь следи за языком»,
— резко оборвал его Олли.
«Уясните себе одну вещь. Им не столько важна ваша квалификация, сколько лояльность корпорации. Помимо теста, вам будут задавать разные личные вопросы, и желательно, чтобы ответы на них в точности не совпадали. Поэтому записываем все и тут же передаем следующему. Ты пойдешь первый, потом Кэрро, за ним Джон. Энди пустим четвертый, чтобы немного разбавить компанию. После нее войдет Джефф. Кроме вас там будут и другие желающие, поэтому не оплошайте. Если все получится, завтра у нас в корпорации появится свой агент».
«Да мы все уже поняли. Предлагаю выезжать», — опустил голову Альфред, услышав, что ему предстоит начинать.
«Пора наконец-то покончить с этими 7 главами и их властью, чтобы все люди зажили нормально», — кивнул Олли. «Создатель вам поможет».
«Он забыл о нас 170 лет назад, когда бросил подыхать в этой дыре», — прокомментировал еще один сопротивленец, Виктор. Бородатый, широкоплечий мужчина с бритой татуированной головой.
«Скоро мы раскроем тайны корпорации, осталось немного. Неприкосновенные наверняка знают правду».
В глазах нашего инструктора сверкнул фанатичный блеск.
«Все едут по отдельности. И не забывайте главное, вы друг друга не знаете».
Алекс. Пробуждение вышло слишком уж мутным, и я не сразу осознал, что возвращаюсь в реальность. Словно в ватном облаке появились чьи-то лица, кажущиеся совершенно незнакомыми. Сон это или явь, я еще не понимал. Белый свет лаборатории резал глаза, взгляд пока не фокусировался на деталях. Передо мной мелькали кадры из дня, когда меня вводили в состояние гибернации. Казалось, с того момента не прошло и минуты. Вот я отключился и снова здесь. Может, все это просто развод, а на самом деле ничего не случилось? Постепенно картина прояснялась, и я не увидел особой разницы в обстановке. Умная медицинская консоль совершала некие манипуляции с моим телом. Ногам и рукам возвращалась чувствительность. Я слышал приглушенный стук собственного сердца, и он означал, что я точно жив. Грудь сдавила железными тисками, я не мог понять, что именно не так. А потом дошло, что нужно сделать. Я с силой потянул в себя воздух, и легкие раскрылись, впуская живительный поток. Одновременно с этим на лицо опустилась кислородная маска.
«Ты еще слишком слаб, Алекс. Нужно полежать хотя бы час, чтобы прийти в себя», —
раздался неподалеку знакомый голос. В пространстве мелькнула эмоция волнения. Вокруг меня так и витало некоторое напряжение. Я чувствовал его так же хорошо, как температуру или запахи. Я хотел спросить, как все прошло у отца, но не получилось. Аппарат насыщал кровь кислородом, в то время как консоль брала анализы и впрыскивала в вены поддерживающие мультивещества. Потому я затих, перестал противиться. Уже и так догадался.